Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благословлены всем тем, что Дух Твой принес в Дух каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе за то, что в Нем мы имеем все потребное как для жизни, так и все потребное для выполнения Твоей воли на земле, как на небе. И, Отец, мы просим Тебя о помазании Духа премудрости и откровения на ум, чтобы то слово, та мудрость, которую мы слышим, что могла быть принята в той полноте, которую Ты приготовил и определил. И мы просим Тебя, помажь ум каждого слушающего духом премудрости и откровения. И через откровение да приходит исцеление в душу их, и душа их да исцеляется, да открываются их глаза, да открываются их уши, чтобы все то, что будет сказано Тобой, Отец, было услышано и применяемо в каждой сфере жизни. Спасибо Тебе за помазание, спасибо Тебе за дух премудрости, за дух откровения и за то могущественное действие помазания, которое да сопровождает прямо сейчас каждого слушающего это учение. А я благословляю их во имя Иисуса. И прошу, Отец, также помажь меня, и направь Духом Твоим, чтобы все то, что было, будет сказано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, сегодня по счету у нас с вами пятая встреча, посвященная теме «Тело человека в свете Иисуса». Давайте я сразу напомню наше базовое местописание. Это то, что сказал Дух Святой через апостола Павла и записал в первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира, Бог целостности». Вообще, это удивительно сама по себе мудрость. Бог целостности или завершенности, или полноты. Принять Дух Божий в свой дух, а потом еще считать, что чего-то не достает, я верю, что это в какой-то степени даже оскорбительно в отношении того, что уже доступно в Боге. Сам же Бог мира, Бог целостности, Бог завершенности, Бог полноты всего необходимого, да освятит вас или отделит от этого мира. Во всей полноте. И дальше перечисляется, что отделено. И ваш дух, и душа, и тело. Хорошо. Мы сейчас не будем повторять те моменты, которые мы отметили с вами уже в четвертой встрече. У нас сегодня много материала. И будем аккуратно, не торопясь его просматривать. Но будьте готовы ожидать и откровения. Помните, что настоящая тема не преследует задачи как-то тело обозначить как что-то, на что не нужно обращать внимание. В настоящем учении тело обозначено как оболочка, как важный инструмент для естественного физического мира. Оно важно, оно нужно, и у Творца есть своя им определенная задача для тела. Вы не можете определять задачу для тела, так как вы не являетесь его Творцом. Ваш дух пришел на землю с определенной миссией. Тело дано вашему духу как оболочка, как своего рода спецодежда для того, чтобы дух, миссия могли реализоваться или проявляться в естественном физическом мире через тело или оболочку духа. Поэтому у тела есть вполне конкретная задача. Выполнять задачи, которые поставлены перед вашим духом. И не наоборот. Но так получается, что в большинстве случаев по причине невежества дух человека начинает использовать все духовные дарования для того, чтобы восполнять нужды и потребности тела, которое оно имеет в этом физическом мире. Хотя должно быть все наоборот. Тело должно служить духу, так как задачи Творцом, ставится перед духом, а тело имеет одну задачу – выполнять то, что необходимо выполнять духу. Хорошо. Как я уже сказал, мы не будем сейчас повторять материалы, начиная с 1 по 4 встречу. Мы сразу перейдем к 5, так как в 5 встрече мы уже будем говорить о том, как применять тело, хотя оно взаимодействует с физической сферой, но как управлять телом, как направлять тело в волю Творца из сферы Духа. У нас в завершении 4 встречи был вопрос, как творению человеку обуздывать тело, волю Творца. Сегодня мы будем отвечать на этот вопрос в свете Иисуса. Но есть одна деталь. Жизнь Иисуса в его период, земной период, она состоит из двух частей. Жизнь Сына Божьего Иисуса до того, как Он был крещен в Иордане, и жизнь Сына Божьего Иисуса и служение после того, как Он был крещен в Иордане, а именно уже вошел в свою основную миссию и стал ее исполнять. Когда мы говорим об том, как управлять телом и сферой духа в физическом мире, здесь как раз важно рассмотреть, и возьмем какой-то фрагментик, важно рассмотреть в первую очередь то, как Иисус управлял телом до того, как Он вошел в свою земную миссию, как Спаситель и как Господь. А потом посмотреть, как Он применяет этот же метод уже тогда, когда Он находится непосредственно в своей миссии, как Спаситель и как Господь. Поэтому нам нужно взять в первую очередь жизнь Иисуса до того, как Он был крещен в Иордане. А именно момента, когда сила Духа Божьего сошла на Него, чтобы Он мог выполнять свою миссию Спаситель и Господь. Но есть одно но. В Писании событий, которые хоть как-то раскрывают жизнь Иисуса до того, как Он был погружен в силу Святого Духа для выполнения своей миссии, единично. То есть их буквально единицы этих событий, которые хоть как-то представляют этот фрагмент времени. Но есть одно но. Даже при том, что в Писании нету много событий, которые можно брать и как-то проложить цепочку и что-то изучать из жизни Иисуса до того, как Он был погружен в Иордан, а потом погружен в силу Святого Духа, даже при том, что нету достаточно этих событий, в Библии есть человек или, скажем так, послание одного человека, который до того, как Иисус вошел в свое призвание, в свою миссию, жил рядышком с ним. Не только жил, а он соприкасался с ним, потому что это был сводный брат Иисуса по его матери Марии. Этого человека зовут Иаков. Этим и особенность книга Иакова. Возможно, вы никогда не задавались вопросом, а при чем здесь книга Иакова? Если нигде этот человек не упоминается как один из 12, или как один из тех, кто важный был в служении Иисуса. На самом деле эта книга представлена, и это послание представлено в Писании, по причине того, что Иаков под вдохновением Святого Духа описал некоторые важные моменты из жизни Иисуса, которые он видел на определенном периоде, и мы обозначаем этот период как период до входа Иисуса в его миссию. В этом периоде, где он обозначает именно в своей книге то, что Иисус применял, как он это применял, принимая обеспечение от Бога Отца. При этом также в книге Иакова мы видим, как Иисус целенаправленно использует это Ладно, открою вам что. Книга Иакова, как ни одна другая из книг, описывает целенаправленное применение слов, сказанных вслух. Это не то, что было откровение Иакова. Это то, что Иаков увидел в период земной жизни Иисуса, а именно до того, как он был крещен в Иордане. Потом Дух Святой это в нем сгруппировал и системно, очень последовательно и ясно представил в этом послании книги Иакова. Поэтому книга Иакова, если быть достаточно внимательным, то вы можете увидеть тот период жизни Иисуса в принципах, в методах, которые там записаны, которые вы не увидите в Евангелиях Нового Завета. Поэтому рекомендую вам, возможно, исходя из этого, перечитать книгу Иакова и быть внимательным к тому, какие принципы, какие методы и на что Иаков делает ударение, так как именно это он видел в жизни Иисуса, находясь с ним рядышком. Поэтому сейчас мы возьмем с вами книгу Иакова, а именно 3 главу, и будем рассматривать то, как Иаков, опять будьте внимательны, Иаков это видел, Иаков это слышал. Иаков понимал, что это важно. Но пока Иаков не родился свыше, пока Иисус не был в духе, в его духе представлен как стандарт, Иаков и не видел необходимости в том, чтобы это как-то системно описать и написать. Но когда он родился свыше, когда Иисус был представлен в его духе как стандарт, он вдруг вдруг до него дошло, что все, что он видел, и не один раз это видел, и видел, как Иисус это целенаправленно делает, это важно, это нужно записать, и это нужно передать всему телу. Именно об этом побудил его Дух Святой. Хорошо, и прежде чем мы начнем читать из послания Иакова, я хочу прочитать несколько стихов из Писания, которые помогут у нас уже сейчас сформировать правильное отношение к тому, о чем мы будем читать. Потому что послание непростое, особенно начиная с 3 главы книги Иакова. И хочется, чтобы с самого начала у нас было правильное восприятие всего, чего мы будем читать. Я прочитаю несколько стихов. В основном они из книги Ветхого Завета. Это Псалом 33, 13 и 14 стих. То, что Дух Святой сказал через царя Давида. Слушайте внимательно. Хочет ли человек жить? Вообще удивительные слова. Хочет ли человек? А кто не хочет жить? Да? Странный какой-то вопрос. Хочет ли человек жить? Нет, здесь немножко постановка звучит не так. Постановка звучит так. Хочет ли человек жить? Это даже не то, что вопрос. Это, знаете, вопрос с продолжением. Если ты хочешь жить, буквально звучит здесь так. Если ты хочешь жить, а не существовать. Если ты любишь жизнь и хочешь жить долго, и любишь долгоденствие, чтобы видеть при этом еще, чтобы видеть благо. А теперь слушайте внимательно. Удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов. И возьмем еще один стих, уже из книги Притчи, 18 глава, 21 стих. Там Дух премудрости Божией говорит и записал через царя Соломона. Смерть и жизнь во власти языка. Давайте я вам более расширенно скажу последнюю часть стиха. Смерть и жизнь приводится в действие словами, сказанными вслух. Смерть и жизнь в этом физическом мире приводится в действие словами, сказанными вслух. Теперь я верю, что вы глубоко будете осознавать, кто заинтересован в том, чтобы вы, как рожденные свыше, не имели достаточного откровения о значимости слов в вашей жизни. Я более чем уверен, что именно дьявол предпринимает серьезную работу, чтобы рожденные свыше относились к словам лишь как к звуку или как к чему-то, что передает информацию, но никакого влияния или значения не оказывает. И печально, что рожденные свыше в этом плане отличительны. Я не раз соприкасался с рожденными свыше, которые говорили открыто вслух. Какая разница, что я говорю? Я-то, в общем-то, в это ничего не вкладываю. Послушайте, ну не бывает праздных или простых слов. Каждое слово, которое выходит из ваших уст, в духовном мире рассматривается как ваше волеизъявление. Вкладываете вы что-то в это, не вкладываете, это никакой роли не играет. Если это слово или слова, или предложение соединяет вас с законом греха и смерти, то именно закон греха и смерти будет действовать после активации этих слов. Если эти слова или предложения соединяют вас с законом духа жизни, то именно этот закон будет активен. Поэтому так мы можем и сказать. Закон духа жизни и закон греха и смерти приводятся в действие словами, сказанными человеком вслух. Причем, что согласен с этим человек или не согласен, абсолютно никакой роли не играет. Это закон, он действует, и никто его отменить не может. Не может. Поэтому слова играют очень важную роль в отношении тела человека. Именно на этом мы будем с вами делать ударение. В книге Притчи, 18 глава, 6 стиха говорится: «Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои». Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его. В настоящей теме сегодня мы начнем говорить с вами о том, как обуздывать свое тело или смирять свое тело в волю Божию. Делаю на это особенное ударение – смирять свое тело в волю Божию. Вы скажете: брат Олег, подождите, а что его смирять? Оно и так не против. Нет, послушайте. Ваше тело соприкасается с бесславным миром. И чаще всего ваше тело находится под влиянием этого бесславного мира. Чтобы ваше тело творило волю Божию в этом бесславном мире, в духовном мире нужно что-то привести в действие, что будет препятствовать бесславному миру оказывать влияние на ваше тело. И так, как оно и так оказывает, но чтобы это не было в силе на определенном уровне. Поэтому смирение тела человека и формирование послушания воли Творца совершается в первую очередь через обуздание уст или через контроль за тем, что вы произносите вслух. Смерть и жизнь, или закон греха и смерти, и закон духа жизни, приводится в действие словами, сказанными человеком вслух. Вы вкушаете от плода уст своих, и произведением уст своих насыщаетесь. Согласный с этим человек или не согласный, роли не играет. Это закон, который действует всегда и для всех, кто его применяет. Ну, а применяете вы его всегда. Другое дело, в каком направлении. А теперь читаем книгу Иакова. Теперь я верю, что вам будет достаточно понятно, почему Иаков делает определенные ударения. Книга Иакова, 3 глава, со 2 стиха. Будьте внимательны. Потому что это сразу стих, который очень сильно раскрывает духовную сферу по отношению к сфере плоти. Слушайте внимательно. Кто не согрешает в слове, давайте здесь сразу остановимся, как можно не согрешать в слове. Иисус обозначил важность того, чтобы не согрешать в слове. Он сказал, дадите ответ за каждое праздно сказанное слово. Что такое праздно сказанное? Что такое праздное слово? Любое слово, которое не соответствует воле Творца для вас, как творение, является праздным или бессмысленным, бесполезным для вас. Хотя оно сказано, хотя оно приводит в действие что-то в духовном мире, но оно бесполезно, оно захламляет. Поэтому кто не согрешает в слове или говорит в соответствии с волей Божией для него, тот человек совершенный. Удивительно, что вопрос совершенности человека чаще всего определяют, исходя из совершенной души и тела. Послушайте, ваш дух уже совершен. И даже при том, что ваша душа и тело не безупречны, вы уже можете жить совершенной жизнью, которая и есть воля Творца для вас лично. Вы уже можете жить на земле, реально вкушая, как на небе. И все это совершается под средством Его воли, которая приготовлена для вас лично. Потому что воля Божия для вас лично – это и есть небеса на земле для вас лично. Уже. Уже. Поэтому кто не согрешает в словах, которые произносит вслух, а говорит их в соответствии с волей Творца для него, тот человек совершенный. В книге Притчи, 15 глава, 4 стих написано так. Кроткий язык или смиренный волей Божий язык, это и есть кроткий язык, древо жизни. То есть, кроткий язык – это обузданный волей Творца язык или язык, который говорит слова только в соответствии с его волей для человека. С его волей для человека. Заметьте, насколько Писание сильно делает ударение на произносимые человеком слова. Вообще, если глубже провести исследование этого вопроса в Писании, особенно Бытие 1 и 2 главы, то вы можете заметить, что слова изначально отмечаю, предназначались Творцом как инструмент творения. То есть слова никогда не были определены Творцом как инструмент передачи информации. Это стало после греха. До греха слова были инструментом творения, и никакое слово, которое не соответствовало воле Творца, вслух не произносилось. Общение между духовными существами, именно человека и человека, строилось из духа в дух, как и Духа Божьего с духом человека. Так было вначале. После греха слова стали использоваться как источник передачи информации. Вначале же не было так. Вначале слова и сейчас слова носят творческое значение, потому Писание говорит «я веровал, потому говорил». Это важно учитывать. Поэтому кроткий язык – это обузданный волей Творца язык или язык, говорящий слова только в соответствии с его волей для человека. И учитывая, что именно слова являются инструментом, слышите, я отмечаю инструментом, которые определены Творцом творить Его волю, и в нашем случае смирять тело в волю Божию, то естественно, что и древо жизни, которое было в Эдемском саду, являлось тем древом, от которого человек вкушал посредством слова, которое звучало возле этого древа. Дерево познания добра и зла, как и дерево жизни. Послушайте, дерево жизни сегодня растет в вашем духе. Это дух жизни. А дерево познания добра и зла сегодня растет в ваших устах, потому что именно там жизнь и смерть во власти языка. Поэтому дерево жизни для вас, это воля Божия для вас, Духом Святым в вас, это дерево жизни. А дерево познания добра и зла растет в ваших устах. И ваши слова, произносимые вслух, являются как раз этим деревом. Поэтому дерево жизни для человека, Это воля Творца для него в его духе. Дерево познания добра и зла – это уста человека. Читаем дальше. Иакова 3 глава, я уже отметил, что мы торопиться не будем, чтобы то, что вы слышите, вы могли потом эффективно использовать в отношении тела. Кто не согрешает в слове, тот человек совершен. А теперь слушайте внимательно. То слово, которое Иаков использует дальше, я верю, что он получил откровение. Потому что это слово используется как кто-то, у кого есть власть. Могущий. Буквально означает имеющий власть, влияние и способность. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот здесь мы с вами немножко и остановимся. Обуздание тела. Буквально, конечно, обуздание можно сравнить с обузданием тела лошади. Но заметьте, что тело лошади никто не обуздывает для красоты. Всегда обуздывают целенаправленно. Учитывая, что слова – это инструмент, который действует в сфере духа, то, естественно, духовная сфера становится в этом случае местом, откуда происходит процесс управления. Управление, заметьте, телом. Тело в физическом мире, но процесс управления телом совершается из мира духовного. Поэтому действующие в духовной сфере духовные законы – это законы формирования или законы управления. А действующие в естественном физическом мире законы – это законы проявления. Это те законы, которые, по сути дела, реализует то в физическом мире, что прежде было приведено в мире духовном. Писание в послании к евреям, это Дух Божий сказал через апостола Павла, евреям 11:3, из невидимого, из духовного, произошло или начало быть видимое. Поэтому слова, приводящие в действие духовные законы, это инструмент обуздания или власти над телом человека. Инструмент обуздания или власти над телом человека. Я прочитаю вам то, что Иисус сказал по поводу слов. Я уже отмечал это немножко. Это записано в Евангелии от Матфея, 12 глава, 35-37 стих. «Говорю же вам», это участникам завета, «что за всякое праздное слово или слово, не соответствующее воле Творца для вас, какое скажут люди, дадут в ответ день суда. Ибо от слов своих человек оправдается, и от слов своих человек осудится». Заметьте, как Иисус представляет слова, посредством чего вы имеете возможность занимать правильную позицию перед Богом и можете потерять ту позицию, которая у вас есть. Также в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 10 стих, сказано, слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Другими словами, соответствие жизни человека, а именно индивидуальной воли Творца, достигается через и осуществляется через слова. Соответствие. Ну, мы говорим, мы вкладываем удила. Соответствие жизни человека индивидуальной воле Творца достигается и осуществляется через слова. Давайте я обозначу следующее. Человек сам по себе не может придавать правильное направление своему телу и своей жизни. Очень уж много мешающих факторов. Очень уж много отвлекающих факторов. И политика, и экономика, и быт, и семья, и все, что связано с элементарными физиологическими потребностями, в большинстве случаев, это есть отвлекающий фактор. Но он отвлекающий в том случае, если вы не используете что-то другое по отношению к вашему телу. Поэтому дальше Иаков начинает раскрывать, как использовать слова. Слушайте внимательно. Вот мы влагаем удила в рот коням. Кто влагает? Мы. Заметьте, это не делают они сами. Мне напоминает это молитвенную комнату. Когда вы заходите в молитвенную комнату и молитесь в соответствии с волей Божией о вас или целенаправленно. Поэтому слова, сказанные человеком в молитве в соответствии с волей Творца, для него и есть молитва формирования или удила. Когда вы заходите в молитвенную комнату, я рекомендую вам говорить в соответствии с волей Божией о вас. Если вы не знаете волю Божию о вас, рекомендую вам узнавать, потому что кому не достает мудрости, допросит у Бога. Либо, если вы не узнали еще волю Божию для вас, молитесь в духе, потому что молитва в духе – это всегда молитва в соответствии с волей Божией для вас. Вот мы влагаем удила в рот коням. Это делаем мы. И это надо делать нам. Не а поговорить, а делать это целенаправленно. Заметьте, целенаправленно. Мы научены а поговорить. А Творец учит. Ребята, если вы говорите, старайтесь говорить целенаправленно. В нашем случае мы говорим о том, как управлять телом, как придавать телу правильное направление при всех мешающих факторах. Да, я не имею четкого и ясного представления по направлению, но я могу вкладывать удила в рот посредством слова, сказанного вслух. Что мы и будем говорить. Поэтому в свете мудрости Божией слова человеком должны произноситься с определенной целью. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы. С какой-то целью. Вот я произношу слова, чтобы. Вот я говорю то, что я говорю, чтобы. А зачем вы это говорите? Чтобы. Чтобы они, ихние тела, повиновались нам и управляем всем телом их. Вот здесь как раз и есть ключ, что тело человека не суверенно. Оно управляемо. Оно направляемо. И Творец изначально определил инструменты управления телом человека. Это слова, произносимые вслух. Поэтому Писание говорит, что мы вкушаем от плода уст своих и произведением уст своих насыщаемся. Поэтому Писание говорит, что смерть и жизнь приводятся в действие словами, сказанными вслух. Поэтому Писание говорит, что ты опутал себя словами уст своих, пойман словами уст твоих. Поэтому Писание говорит, что вы свяжете на земле, будет связано и на небе. И еще очень много чего учит нас Писание, чтобы мы имели детальное представление, что нет ни одного слова, произносимого вслух, которое бы не оказало свое влияние на ваше тело. Но оно вначале набирает свою силу в сфере духа, а потом оказывает влияние на естественный физический мир. Поэтому человек не суверенное творение, он всегда чем-то и кем-то управляем и направляем. И я верю, что из того, что вы сейчас слышите, вы начинаете уже потихоньку понимать, как это управление формируется. Как это направление закладывается. Если вы каждый день говорите о немощах, если вы каждый день обозначаете, какой вы, знаете, я знаю человека, который, может быть, на день раз 15 или 20 говорит о том, что он растеряха и все забывает. Послушайте. И с ним это регулярно происходит. Вот он растеряха 100% и все забывает. Но я знал другого человека. Почему знал, вы поймете, почему знал. Который постоянно на себя говорил слова смерти. И этот человек не пил, не курил, не вел аморальный образ жизни. Был прекрасный семьянин, а умер, не вставая с кресла. И когда сделали вскрытие, не нашли причин его смерти. Потому что человек просто постоянно говорил на себя слова смерти, как шутка, он говорит, я умру, все, я не доживу, все, чихну, все, я умираю. И он говорил это всегда в шутку. Я знал хорошо этого человека, я всегда это слышал. Я верю, что до него донесли слово, потому что я знаю человека, который с ним разговаривал по поводу покаяния. А в отношении меня этот человек говорил, а зачем мне каяться, у меня зять-батюшка. Это в смысле про меня он так говорил. Вот мы и влагаем удила в рот коням, чтобы. То есть у цель, у слов, произносимых вслух, должна быть цель. Если вы бесцельно говорите, то я могу вам сказать точно, ваша молитвенная жизнь даже для вас никакого значения не имеет. Поэтому цель произносимых человеком слов вслух в свете Божьей мудрости звучит так. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пей воду из твоего водоема. У вас есть Дух истины. Он готов направлять и вести вас, как на понятном языке, через вернейшее пророческое слово, так и в молитве Духом. И в том и в другом случае все, что будет приходить из вашего Духа, является для вас полезным, жизненно важным, и это будет оказывать влияние на направление вашей жизни и оказывать влияние на ваше тело. Читаем дальше. Книга Иакова, 3 глава, уже 3 стих. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. То есть в отношении нашего тела мы можем смело сказать, обуздывайте тело волю Творца, давая ему направление в соответствии с текущим из Духа Божьего в духе человека. Это прекрасное пророческое слово в этом случае, просто прекрасно работает. Эта молитва в духе прекрасно в этом направлении работает. Помните, что молитвенная комната не должна быть хаотична, не должна быть местом, где вы пытаетесь гонять воздух или пытаетесь произвести на Бога впечатление. Молитвенная комната должна быть похожа на момент творения, бытие, первая глава, где вы заходите и творите волю Божью о себе при содействии и водительстве Святого Духа в вас. Если ваша молитвенная комната представляет что-то другое, то чаще всего вы ничего не ожидаете, так как все, что вы сказали на авось, а вдруг сработает. Но чаще всего это не будет срабатывать. Поэтому вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вы реально можете управлять своим телом, пророчествуя на него или наговоря на него волю Творца. Поэтому ни в коем случае не говорите на это тело то, что идет вразрез с волей Творца. Ни в коем случае. Брат Олег, ну а как же тогда пошутить? Послушайте. Не шутите с проклятиями. Если вы говорите на свое тело, вечно у меня на погоду ноги крутит, то прибавка или приставка слова «вечно» фактически лишает какой-либо способности действовать даже лекарству. Заметьте, что побуждает вас использовать приставку «вечно»? Я бы сказал не «что», а «кто». Когда рожденные свыше начинают, о, вечно у меня на погоду ноги крутит, а, вечно у меня голова болит, вечно мне плохо, вечно. Послушайте, кто вас за язык тянет говорить? Вечно. В сочетании с проклятием. Почему бы не сказать вечно в сочетании с благословением? Ну, заметьте, у вас даже язык не поворачивается, так сказать. Брат Олег, ну, если я так скажу, я обману вас. Ну, подождите. Творец рекомендует своему творению человеку действовать так. Пусть слабый говорит, я силен. И это не вопрос то, что он силен. Это вопрос, чтобы изменить то состояние, которое у него есть, на быть сильным. Другое дело, что в определенных деноминациях, если вы назовете несуществующее как существующее, Если вы назовете несуществующее как существующее, то можете сразу протирать себе место на последней лавке. Вас сразу туда определят. Хотя вам заповедано подражать Творцу. И как вы собираетесь подражать Творцу, констатируя факты? Это не подражание Творцу. Это как раз и есть следование за духом смерти, констатация фактов. Читаем дальше. Иаков не закончил на этом делиться тем, что он видел и слышал в земной жизни Иисуса. Вот и корабли. Иаков это говорит в отношении жизни человека, которая состоит из духовной, душевной, телесной, финансовой и общественных сфер. Вот и корабли, как невелики они, дух, душа, тело, финансы, общественная жизнь, как не сильными ветрами носятся политика, экономика, небольшим рулем, это говорится об устах, о словах, произносимых вслух, направляется, и давайте узнаем куда, куда хочет кормчий. Заметьте, куда хочет кто. Не политика, не экономика, а кормчий. Подождите, кто такой кормчий? Кормчий – это тот, кто имеет доступ к вашей воле и к вашим словам. На сегодняшний день вы должны добровольно передать власть над рулем вашего корабля Духу истины. Он знает, в каком направлении вам лучше плыть. Он знает о вас все. Но он не будет хвататься за штурвал или за руль корабля, потому что он лучше знает. Он не является диктатором. Поэтому вам лучше передать ему самому. Поэтому Творец спланировал для человека, где и когда, какие слова, как семя событий говорить. И установил время урожая. Послушайте, мудрость Божия была при Творце художником. Она направляла его в момент творения. И та же мудрость Божия Духом Святым в вас хочет направлять и вести вас в повседневных словах. Послушайте, если вы будете ревновать о исполнении воли Творца, то шаг за шагом, изо дня в день, вы все больше будете замечать, что вы начинаете больше молчать, а если и говорите, то говорите, называя несуществующее как существующее, чаще всего направляя то, что вы говорите, в волю Творца для вас. Да, возможно, это не всем будет понятно окружающим вас, но вы и не стремитесь это говорить для понимания. Вы говорите это для того, чтобы давать направление телу и направление жизни. Абсолютно не обращая внимания, как и кто реагирует из окружающих. Поэтому словами, сказанными вслух, формируется русло жизни человека. Также то, какие события и в нем протекают. И также направление тела человека в этом русле жизни. Все это формируется словами. Слушайте, вот и корабли, это жизнь человека. Как невелики они, дух, душа и тело, финансы, общественная жизнь, как не сильными ветрами носятся политика, экономика, небольшим рулем или словами, произносимыми вслух, направляются, куда хочет кормчий. Ваше тело, как и жизнь, в которой находится тело, не являются чем-то, что движимо, хотя оно может захватить, но не является изначально Творцом тем, что, чем должен управлять этот физический мир. Ваше тело и ваша жизнь должна быть отображением воли Творца для вас, оказывающее влияние на то, что вас окружает. Оказывающее влияние на то, что вас окружает. То, что вас окружает, должно быть под влиянием вашего тела и вашей жизни, а не наоборот. Но если вы сегодня в своей жизни не наблюдаете и не видите влияние, которое вы должны оказывать, это говорит о том, что вы продолжаете повторять то, что говорит вам говорить, этот бесславный мир. Возможно, вы слушаете новости, и в новостях говорится о грядущей инфляции или кризисе, и вы говорите: о, да, я так и знал, все, моим сбережением труба. И этот день наступит. В общем-то, когда люди в свое время откладывали деньги на черный день, то заметьте, какой день пришел для их денег. Не пришел светлый день, потому что не откладывал никто деньги на светлый день. О, брат Олег, я откладываю себе деньги на похороны, и я понимаю, что они очень быстро будут использованы. И люди, кто за язык тянет такие вещи говорить? Но люди продолжают говорить. Люди говорят это. Они говорят это и даже близко не представляют о том, что это приводит в действие как закон духа жизни, так и закон греха и смерти. Помните, что ваше тело не суверенно. Вы можете давать направление вашему телу в соответствии с волей Божией, можете давать направление вашему телу в соответствии с тем, что ценно, что важно и что губительно со стороны этого мира. Поэтому никогда не констатируйте факты. Старайтесь влиять на факты волей Творца. Допустим, вы шли по улице и потеряли ключи. Вы понимаете, что то, что вы потеряли ключи, не является серьезной проблемой. Но вы бы не хотели, чтобы эти ключи были потеряны вами там где-то возле вашего же дома или еще, или ключи потеряли прямо возле гаража. В снег уронили ключи. Вы бы не хотели, чтобы эти ключи раньше нашел кто-то, чем вы. Поэтому вы можете сразу изректи слово. Слава Богу, я благодарен тебе, Господь, за то, что я нашел эти ключи. Я объявляю, что эти ключи не потеряны, я их нашел. Вы скажете: брат Олег, и что будет? Ну, и вы их найдете. Вы скажете: брат Олег, это прямо как шутка звучит. Я вам просто рассказал то, что я сделал, и как я нашел ключи, которые потерял в снегу возле гаража. Это работает абсолютно всегда и абсолютно везде. Да, есть уровень определенной степени, уровень, до которого вы можете доводить себя в проклятии, исповедание проклятия, потом одним исповеданием благословения вы вряд ли что измените. Нужно какое-то время покаяния, смирения и обращения от худых дел. Мы об этом будем с вами говорить. Но уже сегодня вы можете давать направление воле Божьей. Одно из самых первых, чему учил меня Дух Святой, это формировать направление воли Божьей. Это было одно из первых исповеданий, которое активно стало выливаться через мои уста. Чтобы воля Божия, я еще не знал о воле Творца. Тогда еще не было слова «Творец». Тогда просто приходило слово «мудрость». «Господь, я выбираю Твою мудрость для меня». Вот именно так я и молился. «Я прошу о мудрости для меня и веди меня в своей мудрости». Вот так я начал молиться спустя какое-то время после покаяния. И молился до тех пор, каждый день молился до тех пор, пока я не имел внутреннего свидетельства, что радость пришла в духе. И я понимал, что когда радость пришла в духе, то это подобно тому, как сказала мудрость Божия, и радость моя была сынами человеческими. Я понимал, что это радость не от меня радость. А на тот момент я считал, это значит, что уже молитва достаточно. Все. Но я молился о мудрости. И влияние мудрости на мои уста, на планы стало отображаться на словах и поступках. Стало отображаться на молитве. То есть как Творец формировал направление моему телу и жизни, вкладывая слово в мои уста, как удила, вкладывая через вернейшее пророческое слово, вкладывая через молитву в духе. Так начинался процесс формирования направления и наполнения каждой сферы жизни. Поменялся ли метод? Метод не поменялся. И по сей день основными инструментами направления и наполнения каждой сферы жизни – являются слова, произносимые вслух. Да, в данном случае я бы порекомендовал вам. Вы уже знаете, в каких сферах вашей жизни, но не видно, что вы рождены свыше. Не видно, что вы наследник Царства Божьего. Я рекомендую вам именно в этих сферах приложить наиболее усилий в отношении работы со словами. Используйте это как инструмент. Ты опутал себя словами уст. Опутывайте себя в волю Божию. Связывайте дьявола в отношении вас в той сфере жизни, где он имеет свободу. Не относитесь к этой сфере, констатируя факт. Перестаньте озвучивать факты, потому что любая озвучка фактов – это закрепление уже существующего факта, и это формирует твердыню. Если вы хотите управлять этим телом, и чтобы это тело было в благословении для вас и для окружающих вас, то начинайте говорить на то, что это тело да исполнит волю Божию. Это тело да не уклонится от воли Божией ни направо, ни налево во имя Иисуса. Начинайте пророчествовать на это тело то, чтобы это тело исполнило волю Творца. В свое время известный многим Смит Висворт, он исповедовал на свое тело, что тело мое да не коснется скальпель вовеки. И вы знаете, когда Смит Висворт пошел к Господу, даже при том, что в Англии обязательно делалось вскрытие, ему вскрытие не делали. Хотя он не говорил врачам не делать вскрытие, но он говорил в сфере духа. Скальпель да не коснется тела моего. И в духовном мире это набрало определенную силу, а потом проявилось в физическом силе, мире, оказывая влияние на сознание врачей. Пользоваться можно этим? Нужно этим пользоваться. Сердце царей в руках Господа. Нам нужно научиться пользоваться словами, как удилом. Нам нужно научиться пользоваться словами, как тем, что дают направление каждой сфере нашей жизни. О том, как это делал Иисус, потому что мы с вами прочитали только Откровение Иакова, и мы видим, что Иаков видел это в жизни Иисуса. Он видел, как Иисус это говорил. И Иаков передал это так, как он увидел это. На примере тела лошади, которое надо вложить в удило, на примере тела корабля в море, где нужно, чтобы за штурвалом, за рулем стоял мудрый капитан. Он видел это так и понял, что жизнь человека не стихийная, а вполне управляемая. Мы на этом остановимся, а на следующей встрече мы прочитаем это уже из непосредственной жизни Иисуса. Как Иисус это делал в период своего земного служения, уже когда он вошел в свою миссию. Здесь мы обозначили до того, как он вошел, а потом посмотрим, как он это же использовал уже в своей миссии. Давайте поблагодарим Творца за эту мудрость. Я бы рекомендовал вам начать применять уже сегодня. Не ждать, когда поднимется буря. Не ждать, когда ваше тело понесет, и эта неуправляемая лошадь начнет выкидывать какие-то кренделя. Не ждите этого. Начинайте уже сегодня изрекать пророчество на это тело. Тело мое да исполнит волю Божью полностью во имя Иисуса. Начинайте это говорить. Брат Олег, ну если Богу надо, оно исполнит. Пусть слабый говорит, я силен, а не если Богу надо. Печально, что рожденные свыше, оказываясь под деноминационным влиянием, абсолютно не рассматривают себя по образу и подобию Божьему, абсолютно не подражают Творцу, абсолютно так на себя не смотрят. Давайте мы с вами поблагодарим Творца за эту мудрость. И у нас будет с вами еще одна встреча в субботу, посвященная настоящей теме, и мы будем в завершении рассматривать, как Иисус применял слова, сказанные вслух, по отношению к управлению телом и тем, что наполняло его жизнь уже после того, как он был призванный. Спасибо тебе, Отец, за твой дух, за твою мудрость, за наставление. Мы благодарны тебе и просим тебя, Отец, прости. Прости всякое праздно сказанное слово, Прости всякое удило, которое мы вкладывали в уста этого тела, а оно не соответствовало Твоей воле. Отец, я каюсь во имя Господа Иисуса. Прости, Отец, если я брал руль корабля в свои руки. Я каюсь во имя Иисуса. И я с благодарением передаю этот руль Духу Святому. Я с благодарением передаю это тело и удила слова, да будет вложено в это тело. Я соглашаюсь, что это тело да исполнит волю Божию. Да не будет в этом теле похоти плоти и похоти очей вовеки, да не имеют они влияния на это тело. Во имя Иисуса. Это тело – храм Святого Духа, живущего в нем, и этот храм да исполняет волю Творца во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за это тело, которое исполнит волю Твою во всей полноте, во имя Иисуса. Спасибо тебе за Твое помазание. Отец, мы благодарны тебе за ту мудрость, которая наполняет и ведет нас в настоящем учении. И мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо тебе за то, что Ты поможешь нам управлять этим телом, чтобы воля Твоя была исполнена на земле, как на небе. А я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что они больше не останутся прежними. И это тело, которое у них есть, да будет для них благословение и для окружающих их во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, наполняя житницы и кладовые. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. Мы высвобождаем с этого семени урожай, который да поднимается и да приходит в житницы и кладовые сеющих семя. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за твое обеспечение и снаряжение. А мы соглашаемся, что наши тела да будут благословения во имя Иисуса. Аминь.